Во имя Отца и Сына и Святаго. Сегодня у нас последнее воскресенье перед началом Великого Поста, которое в народе называется Прощенным Воскресеньем, потому что читается вот это Евангелие от Матфея, которое начинается с таких слов. Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Поэтому такой обычай в церкви сложился. А было такое блаженное время, когда весь народ был в церкви, и все просили друг у друга прощения. Ну, все, это тоже довольно условно. Конечно, не 100%. Такого никогда не бывало. Но, во всяком случае, влияние Евангелия на жизнь людей было в большей степени, чем теперь. В послании к римлянам, отрывок из которого мы сегодня читали, апостол говорит: ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Это мы можем рассматривать таким образом, что вот время поста, оно может приблизить нас к Богу. Потому что пост — это есть особые наши усилия по воздержанию от всякого рода греха, а не только, конечно, от пищи. Если кто думает, что от пищи зависит его спасение, тот глубоко, очень даже глубоко ошибается. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Это есть такой художественный образ, который апостол употребляет. Ночь, это, под ней, разумеется, наша с вами доцерковная жизнь. Когда мы жили в грехе, а ночью все кошки серы, поэтому нам наша жизнь казалась, ну, вполне обыкновенной, как она и должна проходить. А когда человек приступает к церкви, и жизнь церковная начинает высвечивать в нас самих всякие темные уголки души. И вот апостол говорит, что ночь эта прошла. Есть дела тьмы. Когда чаще всего грабят автомобили, например, или играют в карты, или убивают, или так, бьют там друг друга. Ну, вообще, в какое время чаще люди делают всякие гадости? Ночью, когда никто не видит. Почему? Две причины. Страшно, мог поймать, и стыдно. Хотя все больше и больше количество людей превращается в животных, стыда не имеющие. Но, тем не менее, пока еще большинство какой-то стыд имеет. Поэтому апостол Павел призывает всех: как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. То есть перечисляет такие обычные погубляющие душу человеку страсти. Вот, особенно постом. Что такое сладострастие? Каждый человек в силу своей греховной природы, он стремится к тому, чтобы доставлять себе удовольствие, некую сладость. Сладость, она бывает разного рода, в зависимости от того, какие составные части моего человечества затрагиваются. Сладость может доставлять какие-то умственные упражнения, например, изучать какой-то полюбившийся философский трактат. Сладостью может быть созерцание каких-нибудь зрелищ, начиная от художественной выставки, кончая там, мариинским балетом. Сладостью может быть и увлечение кулинарией, поэзией, садовым участком. Или там какие-то блудные ощущения, или какой-то особый вид пьянства и так далее. Это все сладость. А вот сладострастие — это когда вот эта сладость превращается у человека в страсть. Причем обычный человек даже сам понимает все безумие этой сладости. Курение, наркотики, телевизор, блуд и так далее. Так вот, апостол говорит, как днем, а день для нас предполагает, что уже наступил, коль мы уже просвещены светом Христовым, то мы должны вести себя так, соответственно, людям, которые вышли из полосы тьмы. Попечение о плоти не превращайте в похоть. Замечательная вещь. Человек, пока душа его находится в теле, должен есть. Это понятно. Потому что нужна энергия и нужны элементы, из которых состоит наше тело. Мы должны есть белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины, микроэлементы. Это все необходимо человеку для поддержания жизни. Но в силу поврежденности нашей природы мы едим гораздо больше, чем нам требуется. Едим то, что нам вредно. И так далее, и так далее. И так во всем. Любая совершенно естественная вещь для человека, сон, отдых, там, даже спорт, может превратиться в свою противоположность. Очень многие спортсмены профессионально рано умирают. Почему? Ну, потому что они истязают свой организм ради рекордов, ради денег и так далее. Касается и денег. Спроси у любого человека, нужны ли тебе деньги. Хочешь у богатого спроси, хочешь у бедного. Всем нужны. Просто богатому нужно много, бедному нужно меньше. Потому что у них и запросы разные, и, так сказать, и привычки. Но и поиск денег можно тоже превратить в похоти. То есть сделать ее главной задачей. И вот апостол Павел говорит, что надо, естественно, печься о своей плоти. Там нужно ботинки, нужно там брюки, нужно это, все нужно. Но все можно превратить в свою противоположность. Вот хотя постом нам надо об этом задуматься. Немощного в вере принимай без споров о мнениях. Степень веры у всех разная. Мы же по гордости, а не по желанию спасти, желаем, чтобы особенно наши родственники, близкие нам люди, веровали так же, как я. Если у меня сильная вера, я желаю, чтобы и у них была такая сильная вера. А если у меня слабая вера, я хочу, чтобы они веровали не так сильно. Поэтому, если я хожу каждый день в храм, я хочу, чтобы и они ходили каждый день в храм. Если я ограничиваюсь два раза в году, а они ходят раз в месяц, я уже считаю, что они фанатики. Это слишком, это так не надо, и так далее, и так далее. Ну и постоянно спорим, убеждаем. Апостол Павел говорит, что этого делать не надо. Не нужно. Живи своей верой. И можно каждому из нас постараться, насколько это у нас получится. Если уж мы не можем оказать любовь, то хотя бы оставить в покое на Великий пост своих ближних. Это будет для многих семей величайшее благодеяние. Иной уверен, что можно есть все. И все ест. А немощной ест овощи. У нас и бывает наоборот. В больницу несут такую пищу, которую и переварить-то нельзя. А некоторые бедному больному еще водки приносят. И до парадокса доходит. Человек лечится от алкоголизма, ему туда приносят водку. Нам выпей там, отдохни там и так далее. Принес, друг называется. Вот, так сказать, все извращено. Кто ест, не уничижает того, кто не ест. А кто не ест, не осуждает того, кто ест. Потому что Бог принял его. Какое твое дело? Ты постишься и постись. А другой не постится. Это его дело. Это дело его и Бога. Но не твое. Если у тебя есть малые дети, ты можешь их воспитывать. Пожалуйста. Так, как ты считаешь нужным и возможным. Если это совпадет с волей Божией, у тебя будут хорошие дети. Если не совпадет, Боже, потом с этими детьми наплачешься. Вот. Но не надо никого осуждать. Кто ты, осуждающий чужого раба? Спрашивает риторически апостол Павел. Ни один человек не имеет права осуждать другого. Потому что другой человек такой же раб Божий, как и ты. И нечего тебе его осуждать и искать в нем какие-то недостатки, неправильности. Критерий – это не твой опыт. Все люди разные. И у всех по-разному складываются отношения с Богом. И не только с Богом. Даже в одной и той же семье. У детей, вот сколько детей в семье, и у каждого дитяти с родителями складываются вполне определенные отношения. И они разные. В силу разности возраста и характера, и пола, и умственного развития, и душевного этих детей. Что ж тут такого странного? Почему мы дерзаем требовать от каждого человека такого, что я требую от самого себя. От себя требую. Что угодно. Хоть не ешь, не спи, стой на одной ноге или на голове, только с ума не сойди. Вот. А остальное все в порядке. Это твое дело. Можешь даже с кем-то посоветоваться, если своего ума не хватает. Иной отличает день от дня. Считает, что вот праздник, там работать нельзя. А другой судит о всяком день, о дне равно. А какая разница? Понедельник, воскресенье. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Очень важная задача. Каждому из нас дан ум. Один, конечно, поумней, другой поглупей. С этим ничего не сделаешь. Но дураков нет. Их вообще не существует. Поэтому каждый человек свою жизнь проживает. И он должен, этот человек, принимать решение. Как мне там с моим гастритом поступать? Или как мне с женой налаживать отношения, и как вообще беседовать с тещей, и вообще касаемо всего. Вот идти на другую работу или остаться на прежней. Но кто может посчитать весь комплекс за и против, кроме самого себя? Это можно только в зависимости от того, а что ты, человек, хочешь? Ведь это только человек сам знает, что для меня важнее. Плюс 25 рублей к зарплате или минус 10 километров на пути на работу. Это только сам человек знает, что ему нужно. Дом в деревне или дача в 15 километрах от Москвы. Это только он сам может решить. И вот постом надо нам тоже поучиться поступать, как советует нам апостол Павел, по размышлению собственного ума. У нас же, пользуясь древней практикой, потому что многие из нас уже такие люди начитаны, говорят, что без благословения ничего делать нельзя. Это написано для жизни в монастыре. И это не касается очень многих вопросов. Речь идет о том, что есть обыкновенная дисциплина. Это как и в армии, и вообще на любом предприятии. Представляете, если какой-нибудь мастер или еще хуже рабочий начнет решать, какие детали нужно выпускать и так далее. Решает дирекция. Поэтому благословение это и есть. Что благословят? Во сколько вставать, во сколько ложиться, что есть, сколько тратить денег, строить вокруг монастыря ограду или не строить и так далее. Речь не идет о сорте туалетной бумаги, которую ты должен использовать. А хитрый, лукавый человек, он не хочет брать на себя ответственность. Он все на другого хочет переложить. Жениться, не жениться, ехать в санаторий, не ехать. Вот мне положили кусок колбасы, отказаться или съесть. Пусть за меня дядя с бородой решает, на то он и батюшка. Ничего не выйдет. Это решение, любое решение, всегда самостоятельное, полной ответственностью за это решение. И никакой батюшка за это отвечать не будет. Кроме того, батюшки, который сам лезет со своими наставлениями, когда его не спрашивают. Вот этот, да, будет отвечать, если его дурацкий совет приведет к катастрофическим результатам. Но это уже совсем другой разговор. Он научил не тому. А так, каждый человек знает, что хорошо, что плохо для него самого. Дай дураку кусок мыла и скажи, ешь. Дурак, дурак, а мыло не ест. Потому что боится, что ласты склеятся. Так что только человек может решить, что ему нужно. Меняться, не меняться. Переезжать в другой район, не переезжать. Здесь благословение не нужно. Иногда совет опытного человека может что-то дать. У него шире кругозор. Он может сказать, да, ты знаешь, вот в жизни бывает и такое, и такое. Там, ты повремени или подумай, 7 раз отмерь или отрежь. Но ответственность всегда на том, кто принимает решение. И это должны учиться мы делать сами. Не надо изображать из себя монахов, живущих в 4 веке. Это безумие. Это совершенно, абсолютно полное безумие. это гордость. Потому что и мы не таковы, и условия не таковы, и уставы не таковы, и руководители не таковы, и все не таково. Остались одни названия. Там Москва, Рим. Но если, ну разве это Рим 4 века? Или это Москва 15-го? Это все совсем другое. И вообще не похоже. Осталось там несколько памятников. Совершенно с другим содержанием. И вот это только что касается послания апостола Павла. Но самое важное для нас содержится в самом Евангелии. Об этом вообще, вот об этих трех абзацах можно целую диссертацию писать. Потому что здесь изложена просто вся программа нашего спасения. И, конечно, Евангелие мы читаем и понимаем лучше, чем апостол. Это такое сложное чтение, потому что, ну, апостол Павел, ну, был гораздо образованнее 95% всех нас. Поэтому нам его сложно понимать. А Евангелие писали люди простые. Ну, Матфей, конечно, был человек грамотный, но он слышал непосредственно слова Господни, и именно в том порядке, как ему говорил Дух Святый, он это изложил. И поэтому мы понимаем, что простой налоговый инспектор, каким был Матфей по своей специальности, он не мог это написать. Потому что так, как это написано, это, ну, никакому Синеке или Спинозе в голову не придет. Потому что это настолько удивительно, что совершенно очевидно, что это слова Господни. Что это именно Господь водил рукой апостола Матфея. Почему надо прощать? Прощать трудно. И в некотором смысле даже невозможно. Ну вот, человек меня обидел. Человек, или как мы теперь говорим, оскорбил. То есть принес мне скорбь. Не будем сейчас разбираться, какая. Вот две души. Я не хочу его видеть. Воспоминания о нем мне неприятны. Ту ситуацию, которая между нами сложилась, я постоянно прокручиваю в голове, и у меня возникает жажда мести. Я хочу, чтобы ему было так же. О, нет, не так же. Он меня водой облил, чтоб ты перевернулся. Но ведь пальто дешевле, чем кузов автомобиля. Поэтому еще в глубокой древности Господь учил, что хотя бы зуб за зуб, но не надо больше. Если он тебе выбил глаз, не надо бритвой его резать на 40 тысяч кусков. Что хотя бы ограничься тем, что он с тобой сделал. Хотя бы это, как говорится, адекватная реакция. Но это ничего не дает для спасения души. Почему? Ну потому что, ну представьте себе, два человека не могут больше вместе. Следовательно, абсолютно математически, один из них будет в аду. Потому что невозможно себе представить распрю в Царстве Небесном. Значит, один берется, а другой оставляется. Кто оставляется? Тот, у кого в душе это распрю. Поэтому, если мы не делаем это усилие, мы сами себе подписываем приговор. Наша вся церковная жизнь, она бессмысленна. Наше христианство очень быстро превращается в мусульманство. Мгновенно. и мы лишаемся всего. А как же сделать усилие? Вот я его ненавижу. Что я должен делать, чтобы избавиться от этого? Господь нам дал рецепт. Он говорил, молитесь за обижающих вас. Если мы будем молиться за этого человека, может каждый сделать опыт. У нас злоба к нему пройдет. Обязательно. Просто мы этого не делаем. Одни не знают, другие забывают. Вот, третьи не хотят упорно. Значит, он упорно не хочет достичь Царства Небес. Дальше Господь говорит, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайну, воздаст тебе явно. Нам не нужно, как древние иудеи 2000 лет тому назад, в знак праздника умощали свою голову елеем благовонным. Нет нужды. Речь идет о том, что в этом содержится. О том, что все, что мы делаем внутри, что касается нашей молитвы, нашего поста, наших добрых дел, которые мы стараемся делать, наши взаимоотношения с другими людьми, как вот мы, в частности, рознь вот эту побеждаем, это должно быть внутри нас. Никто из людей не должен знать того подвига, который мы несем перед Богом. Почему? Чтобы не давать повод для тщеславия. Потому что каждый из нас знает, что как только к чему-то доброму устремляется наша душа, тут же за плечом возникает бес тщеславия, который нас начинает подхваливать. О, молодец, ты хорошо молишься, у тебя все идет хорошо, ты духовно растешь. А если это еще какой-то человек начинает в этом участвовать, так мы вообще раздуваемся. Святые отцы говорили, что тщеславие – это кораблекрушение в гавани. Уже человек навык к добру. Уже человек все, пристал к берегу. Вот оно, Царство Небесное, вот она, гавань. И здесь человек попадает на риф, и все на смарку. Почему? Ну, потому что тщеславие – это родная дочь гордости. А там, где гордость, там не может быть благодати Божьей. Поэтому, если ты тщеславишься, то все твои труды, пост, молитва, добрые дела, милостыня, это все зря. Зря потраченное время и деньги. Все бессмыслица. Имеет смысл творить добро, только такое, о котором не знает никто. И за которое тебя никто не похвалит. Потому что если у тебя есть возможность делать это добро, это не от тебя, это от Бога. Это Бог тебе дал такую возможность. Поэтому это делается именно во славу Божию. Поэтому надо очень опасно хоронить себя от тщеславия. Был такой, и я вам этот случай рассказывал, и еще раз повторю, потому что у нас много новеньких. В одном монастыре пришли путешественники, тоже монахи. Это было очень давно, 1400 лет тому назад. Пришли учиться духовной жизни. Тогда еще вот этих замечательных книг не было написано, и они учились друг у друга. Кроме Евангелия ничего не было. И вот они сели за стол, путников всегда приглашают поесть, это в любом нормальном монастыре, прежде всего отдохнуть, поесть. Ну и предложили им какую-то еду. И один из этих путешествующих говорит: а вы знаете, мы вообще-то вареного не вкушаем. Едим все, только сырое. И старший из этих путников ему сказал: лучше бы ты съел кусок сырого мяса, чем сказать то, что ты сказал. Потому что он обнажил ту меру подвига, которую они совершали в своем монастыре. То есть он это все перечеркнул. Потому что они предложили им вареную пищу, как они ели в своем монастыре, а те, у тех подвиг был выше, а он это все перечеркнул. Он это все обернул во вред. Любое доброе задуманное дело, ну, например, счастье, братство, равноправие, можно очень быстро и просто обернуть в концентрационные лагеря и уничтожение 100 миллионов человек, чему мы были недавние свидетели. Поэтому это очень и все и для нас возможно. Поэтому проблема не в том, запивать ли анальгин молоком, и должно ли оно быть порошковым или соевым. Не в этом спасение души. Потому что от этого ничего в душе не происходит. А происходит только то, воздерживаешься ты от греха или нет. И последнее. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Так что не надо думать, что это только сейчас все вокруг воруют. 2000 лет назад было то же самое. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там и будет сердце ваше. Не только будет, но и есть. Каждый человек живет и может жить только так, как он хочет. И делает человек всегда только то, что хочет. Хочу, люблю жену. Хочу, не люблю. Хочу, живу с ней. Хочу, ее брошу с тремя детьми. Хочу, работаю. Хочу, лежу на диване, смотрю телевизор, живу на мамину пенсию. Хочу, молюсь. Не хочу, не молюсь. Хочу, пью. Не хочу, не пью. Хочу, иду в монастырь. Надоело, ухожу из монастыря. Каждый человек делает то, что он хочет. А хочет он только то, что любит. Поэтому только возлюбивший Бога он может и поститься, и молиться, и ходить в храм. И это происходит внутри человека. И к этому принудить нельзя. Заставить разок-другой можно. Любого человека. Надень ему наручники, на шею строгий собачий ошейник, притащи в храм, раздвинь ему щипцами пасть и причасти. И что? Дальше под дулом автомата заставь его проглотить. Да, все это совершилось. И многие мамы так и хотят своих детей причащать. Там, заставить. Они думают, что от этого этот человек возлюбит Бога. Это безумие. Только если дети видят, что папа любит Бога, что мама любит Бога, что они ради Бога молятся, они постятся, они любят друг друга, они поступают по-христиански, они лицемерны. Потому что бывает так, Человек полдня читает молитвослов, а потом матом кроет свою собственную супругу. Называется христианская жизнь. Что может быть хуже? У детей после этого сразу начинается шизофрения. Как же так? Вроде человек молится, вроде человек читает Евангелие, а потом он так поступает. И кто поступает? Родной папа, который для каждого ребенка есть, ну, единственный идеал. Представим себе, что вы сегодня пришли бы на службу, а я бы вышел сюда, на вон, в дребезину пьяный. А потом я это еще несколько раз бы повторил. И что бы вообще с приходом произошло, можно вообще предположить. И так во все. И так и на любом уровне. Христианству можно только его можно показать, можно им зажечь. Можно, чтобы человек захотел сам. Но заставить невозможно. Нельзя убедить. Поэтому каждый из нас, и это не эгоизм, должен спасать свою душу. Вот Серафим Саровский, который спас свою душу, он сказал: не надо других спасать. Ты сам стяжи мирный дух. А вокруг тебя спасутся уже тысячи. Потому что, глядя на тебя, люди захотят того. Потому что, когда человек встречается с настоящим христианином, а мне в своей жизни довелось видеть нескольких таких людей, на них невозможно без слез смотреть, без слез умиления. Потому что это краше, чем Владимирская икона Божией Матери и Троица Андрей Рублев. Потому что это живое, настоящее Евангелие, наполненное любовью. И после этого уже жить иначе нельзя. Когда видишь, что человек может быть таким. И единственное воспитание, оно в этом-то и заключается. И изменение нашей жизни, некоторые думают, там, политиков поменять, законы поменять, деньжат занять. И мы тут в России устроим какую-то такую жизнь хорошую. Это все чушь и глупость. Потому что здесь нужно совсем другое. Ничего этого не будет. Какое-то построить лицемерие, ну, может быть и возможно. Но подлинного за этим ничего не будет. Возможно, только если будет изнутри. Изнутри. И вот Великий пост – это такое время, когда мы можем особенно потрудиться над тем, чтобы пожить по-христиански. Постараться. У нас были мысли христианские, чувства, чтобы у нас слова не слетали гнилые с наших уст. Чтобы мы совершили ряд каких-то настоящих христианских поступков, может быть, которых вообще давно от нас Господь ждет. Вот это будет подлинный пост. И, конечно, воздержаться от греха. Вот в этом смысл. Вот для этого нужно прощать. Потому что, как уже много раз приходилось говорить, смысл и цель христианства только в одном – достижении любви. В чем нет любви, в том нет христианства. И в том вообще нет ничего. Это все равно все кончится и пропадет. Смысл вообще жизни, бытия только в любви. И на любви это все держится. А у нас в этом скудость. Поэтому цель поста – это тоже любовь. И цель вот службы, которую мы совершаем, это тоже любовь. Потому что даже в молитве Василия Великого на литургии есть такие слова: «Нас же всех причащающихся соединит друг к другу». Чтоб не каждый причастившийся себе что-то такое урвал, унес это домой и сам уже немножечко себе питался. Нет. Это и для того, чтобы мы соединились и друг к другу. Мы, которые друг друга и не знают, и часто пребывают в ссоре, и к этому привыкли, и вообще ничего с этим не делают, и по безумию своему только желают причащаться. Апостол Павел говорит: от этого вы часто болеете, и многие внезапной смертью умирают. Вот эта цель. Все можно превратить в свою собственную противоположность. Все. Доктор, вы сказали, что я умру через неделю, а уже месяц, а я все жив. Неправильно лечить. Так же и здесь. Все можно извратить. И вот Христос, который спас блудницу от того, что ее забили до смерти камнями, и говорит: иди, женщина, больше не греши, я тебя прощаю. А фарисеям говорил: горе вам. Почему? Потому что они извратили духовную жизнь. И если мы с вами тоже сумеем это все извратить, если мы все-таки сумеем, несмотря на то, что мы ходим в храм, постимся, читаем Евангелие, слушаем проповеди и так далее, и так далее, все равно поступать наоборот этому. Найдем себе вот вокруг своей совести такую лазейку, как бы не делать добра, как бы не жить по-христиански, как бы не любить. Потому что для нас это слишком большая роскошь. Вообще для многих, вот даже для молодых супругов, которые еще недавно были друг в друга влюблены, аж чуть не до смерти, возникает очень быстро вот эта проблема. Каждый боится лишнюю тарелку вымыть, перетрудиться. Каждый боится набаловать. Каждый боится себе на шею посадить. Видали? Забыв, а что такое христианство? А христианство — это и есть ноги мыть друг другу. Христос перед смертью своей, крестной смертью, ничего лучшего не нашел, как только самому ему, царю вселенной, который всех создал из ничего, ничего лучшего не нашел, как только взять таз, припаяться полотенцем и умыть им ноги, и сказать: вот и вы также должны. Потому что он знал, конечно, что слова можно забыть. А вот то, что он сам им вымыл ноги, уж это-то они не забудут. И они забыли. В Евангелии все записали для нашего напоминания, чтобы мы всем помнили, в чем смысл жизни. Смысл жизни только в том, чтобы наше сердце оказалось способно к любви. Ну и последнее. А зачем она, эта любовь? Потому что Бог есть любовь. И если мы не таковы, как Он, мы не сможем с Ним соединиться в Царстве Небесном. Мы будем отвергнуты, потому что мы злые, потому что мы плохие. Туда человек темный войти не может. Он злой. Он мстительный, он жадный, он самовлюбленный, он тщеславный. Он там не может быть. Не может, да, ему даже там будет плохо, ему там будет скучно, ему там будет тяжело. Поэтому для нас единственная возможность. А для некоторых из нас уже вообще этой возможности не осталось. Потому что даже с сегодняшнего дня он начнет жить как преподобный Иоанн Лествичник, он все равно уже не успеет умягчить свое сердце. И может надеяться только на милость Божию. Вот многие из нас только на милость Божию могут надеяться. Но тогда хотя бы должна быть тенденция, о которой говорил Иоанн Златоуст. Бог и намерение целует, только это намерение должно быть настоящее. А степень этой настоящести только измеряет один Бог, а не какие-то наши лицемерные усилия. Очень важно нам избавиться от лицемерия. Господь говорил: берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Постом это особенно важно. Помоги, Господи.